Всем привет! Это подкаст «Дедлайн вчера». В прошлый раз мы с вами встретились во время первой части спецвыпуска с директором школы 21 Светланой Анфимовской. В соцсетях и на разных сайтах мы собрали слухи про наш проект и рассказывали, почему это неправда. Речь шла именно про отборочный этап в бассейне. Чтобы узнать больше подробностей, послушайте первую часть спецвыпуска. Ссылка будет в описании. Чтобы помочь нам рассказывать большему количеству людей о нашем подкасте, заходите в приложение Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите ваши комментарии. Во время второй части спецвыпуска мы продолжим разговор с нашим директором. Будем говорить о мифах и слухах про основное обучение. Давай ответим на вопрос, который тоже задают и на который сами же пользователи отвечают в интернете. И они говорят о том, что отсутствует какая-то возможность выбора изучаемого языка, и можно учить только C, и на этом все останавливает. Что мы скажем на этот счет?
Мы скажем, что действительно основа это C. И действительно, там первые проекты первых уровней ты делаешь на C. Это я часто люблю сравнивать с вождением автомобиля. Когда ты научился водить на механике, автомат ты сможешь водить всегда. Поэтому начинать изучение с Go или с питончика здесь история не так себе, потому что ты не совсем понимаешь, что у тебя как работает. И ты всегда будешь достаточно поверхностным программистом, как снобистки говорят в нашем мире, кодером. Вот. Нам же хочется готовить ребят, которые разбираются в сути вопроса, и дальше они смогут наслоить те языки или направления, которые им интересны, в которых они хотели бы развиваться. Поэтому уже начиная с пятого уровня уже открывается возможность по другим языкам. Это и Java, и Python, и плюсы, и PHP, и чего только нету. У нас порядка 15 разных языков, но скорее здесь самое главное, наверное, для ребят определиться, в каком направлении им хотелось бы развиваться, в бэке, в фронте или еще, там, не знаю, заниматься графикой, заниматься Unix'ом или еще какими-то вещами. Грубо говоря, понять, какое направление тебе интересно пощупать, что круто, что сейчас мы переработали программу таким образом, что у тебя есть до стажировки возможность попробовать себя в разных ролях, пощупать разные направления и сказать, мне интересно вот это, и я хочу в нем развиваться. Вот. И после этого пройти уже так называемый педагогический бассейн. Это двухнедельный интенсив, построен примерно по тому же принципу, но, по сути, дает тебе возможность освоить синтаксис того или иного языка и дальше уже делать веточки, проекты по этому направлению.
Все проекты школы есть на гитхабе, и в целом можно обучаться, не поступая. Все, что мы даем в школе, это такой небольшой пинок к самообразованию. Как мы вот к этому отнесемся?
Очень положительно, и я считаю, что этот человек, который так думает, абсолютно прав. Вопрос, наверное, в самоорганизации, в потоке и в атмосфере. Это то, что отмечают наши участники. Очень часто к нам, как ты знаешь, там пару раз в день приходят те или иные гости. Сейчас ситуация чуть более напряженная, но в целом нас очень многие нас посещают, смотрят, как работает школа, пытаются понять, как это все. Естественно, они общаются с нашими участниками. Для меня очень запомнился случай, когда один из участников представился, сказал, что он учится в одном из технических университетов в Москве. Он сидел и смотрел курсы на степике. Я говорю, слушай, ну вот смотри, ты учишься в хорошем университете, ты смотришь курсы на степике, зачем тебе школа, зачем тебе для этого приходить сюда, тратить время, тратить вот этот вот драгоценный месяц своего времени, сейчас что-то. Он говорит, ты знаешь? И мне кажется, это и есть ответ на вопрос «зачем?». Дальше, когда я досмотрю этот курс и начну что-то делать сам, по моему опыту, говорит, я наткнусь на ошибку, и эту ошибку я не смогу исправить неделю, другую, я буду сам рефлексировать, считать, что я лузер, и у меня все не получилось, а здесь этой проблемы нету. Как только я столкнулся с проблемой, я спрашиваю среди уже сейчас 2000 участников, ребят, а кто-то знает, и в течение дня я получу ответ на свой вопрос. Если мне повезет, этот человек даже будет здесь в школе, и за 20 минут мы разберем этот вопрос, эту проблему и двинемся дальше. Забавно, что у нас были кейсы, когда действительно ребята находили какие-то сложные вопросы, но они говорили, вот мы знаем, кого надо спросить, то есть они уже знают каких-то внешних людей, которые знают ответ на их вопросы, какой-то классный профессор или классный, там, не знаю, синьор из той или иной компании, поскольку, ну, ты знаешь, вы приглашаете достаточно много разных классных участников, участников IT-рынка, известных людей, и ребята, естественно, не упускают возможности обменяться контактами и, если что, подергать там специалистов в той или иной области. Поэтому действительно все есть в интернете. Я, как уже вначале говорила, бассейн – классная штука, супер полезная. И действительно дальше, если ты в состоянии себя самоорганизовать и двигаться каким-то образом в одиночку, возможно, это возможно. Но вторым плюсом, наверное, наряду с атмосферой и ответом на те вопросы, которые там с теми проблемами, которые ты не знаешь, как решить, это то, чего мне, например, всегда не хватало в классическом образовании, это возможности делать совместные проекты. У нас ты пишешь курсовую один, диплом защищаешь один, диссертацию пишешь один, и всегда ты один. Монографию тоже пишешь один. И на все попытки это изменить, поскольку коллаборативная работа – это то, что ждет тебя в будущем. Даже если ты будешь пилить свой собственный стартап, ты, скорее всего, все же не в одиночку это будешь делать. И мне кажется, плюсом является то, что старшие проекты, когда ты делаешь последние пару проектов до выхода на стажировку вместе с командой, ты получаешь тот самый неоценимый опыт, который очень ценится работодателями впоследствии, которые понимают, что, возможно, ты не знаешь всех тонкостей agile и, возможно, спринты, еще что-то там неизвестное и неизведанное для тебя. Но то, что ты уже умеешь выстроить работу с несколькими людьми, когда ты пишешь код, это, конечно, очень круто. И тот опыт, который ты получишь в совместной работе, конечно, неоценим.
Бытует мнение, что знания обучающихся в школе 21, они имеют низкий уровень и не позволяют найти человеку работу.
Год назад действительно я могла говорить предположениями. Классно, что сейчас у нас более 300 человек, как мы с тобой обсуждали, находятся на стажировке или уже вернулись с нее. Конечно, нам теперь есть чем крыть. Когда я впервые услышала о концепте школы 21, наверное, как и любой человек из отечественного IT, уровень снобизма зашкаливал. Мне казалось, что действительно, как люди могут сами себя подготовить, если у них нету фундаментального образования. Наверное, это такая какая-то секта или какие другие синонимы люди употребляют относительно школы в интернете. Посмотрев на опыт коллег в других странах, когда ключевые корпорации, IT-корпорации расхватывают студентов как горячие пирожки, когда наша участница, если ты помнишь, после буквально 8-9 месяцев учебы в школе получила сама стажировку в западном Гугле, когда у нас ребятки выходят в такие компании, как там Аби, Касперский, Озон, Сбер, Тинькофф, наверное, сейчас уже там несколько десятков компаний взяли наших ребят, отзывы более чем положительные. То есть те ребята, которые дошли до уровня стажировки, в целом для отечественного рынка и не только для отечественного показывают хорошие результаты. Да, мы слышим, что потенциал у них высокий, но им есть над чем работать. Как ты знаешь, для того, чтобы дойти до стажировки, там еще надо иметь отличную мотивацию, чтобы потратить такое большое количество часов и проработать это все, и получить все эти знания. И я бы сказала, что в среднем там, время на поиск места для стажировки там, у нас 2-3 месяца. Обычно не больше, с учетом того, что еще там процессы оформления и прочего. Так что да, нам теперь есть чем ответить. Наши ребята супер молодцы, и многие из них по итогам стажировки получили офферы по работе. Моя первая статистика, которая была подведена еще до эпидемиологической ситуации, составляла из 200 ребят, кто завершил стажировку, у нас 198 получили офферы на руки. Это, на мой взгляд, говорит очень о многом. То есть, с одной стороны, хорошо, что ребят сходили на длинные стажировки, и компании смогли действительно их оценить в работе, потому что моя рекомендация всем студентам, которые еще не студенты нашей школы, старайтесь ходить на длинные стажировки. Это даст возможности компании посмотреть на вас и оценить вас. То есть, за один месяц компания не поймет абсолютно ничего. То есть, и очень часто компании не доверят ничего такого серьезного для того, чтобы понять, что стоит вас держаться и вас дожидаться. Поэтому совет всем, идите на длинные стажировки и старайтесь проявить себя. А наши парни все и девушки супер молодцы. Вот. Мы с своей стороны приглашаем компании, соответственно, те или иные компании говорят о возможностях, которые у них открыты для наших ребят, но, как ты знаешь, у нас многие ребята ходят и на хакатоны, многие ходят и на профильные мероприятия в зависимости от того, кому что интересно, кто-то на кибербез, кто-то на геймдев, кто-то еще на что-то. Более-менее они уже понимают компании, куда бы они хотели попасть, и пробуют свои силы, что, на мой взгляд, неплохо. То есть я бы сказала, что у нас здесь есть две категории. Есть те ребята, которые очень хотят в сложные направления, и они понимают, что да, им будет сложно, они идут на какие-то совсем базовые позиции в этом направлении, идут, например, там на бесплатную стажировку кто-то даже выходит, или идут на что-то более простое, но в это время прокачивают свои харды в том или ином сложном направлении. А есть ребята, у которых есть хороший задел, который они смогли за это время, за год себя прокачать, что такие монстры, как Google, приняли вот девушку, у которой нету базового математического или там физико-математического образования.
Школа обязывает найти стажировку, но не помогает.
Школа не обязывает, это и есть часть нашей программы. История, которую я люблю рассказывать, когда я заканчивала школу, мне предложили работу. Мне даже в страшном сне не могло представиться, наверное, в шорах той семьи, в которой я росла, где кто не там кандидат, тот доктор наук, что после школы, как же так, можно пойти работать, а не пойти поступать в университет. Конечно, я отвергла предложение поработать, пошла учиться и только уже там на третьем курсе стала полноценно работать, о чем до сих пор жалею. Поэтому система, которую предлагает школа 21, это попробовать себя в роли программиста спустя год. То есть ты освоил азы, и самое время попробовать, насколько ты готов, насколько это твое, понять, в том ли направлении ты двигаешься. Как мы все помним, если ты учишься в классическом университете, ты выбираешь кафедру, профилизацию, а хочешь ли ты этим заниматься? Возможно, тебе надо позаниматься чем-то другим. Короткая практика, которая обычно длится там 2 недели, месяц, даже там в лучшем случае 2 месяца, обычно там состоит из перекладывания бумажек, где ты не получаешь реальный опыт, не опускаешь ручки в дело, и, конечно, ты оценить это практически никогда не можешь, только по рассказам своих там друзей-товарищей, которые уже вышли куда-то на работу. Поэтому, да, в рамках нашей программы через год ты должен уйти от нас на полгода в реальный мир. И мне кажется, это очень полезно, потому что атмосфера школы, как ты знаешь, засасывает. Все здесь сидят с утра до ночи, и всем очень нравится. Это такая ламповая атмосфера, все очень круто, но реальный мир важен. И важно, чтобы когда ты уже поработал со своей сработавшейся командой, я всегда рекомендую ребятам не пытаться устроиться ровно этой командой, а пойти попробовать поработать с абсолютно новыми другими людьми без опыта школы 21, для того, чтобы понять, насколько ты встраиваем, насколько это все работает, насколько те навыки, которые ты получил в школе, применимы и насколько они классно работают. Поэтому, да, спустя год на стажировку. И, с другой стороны, более-менее гарантированные деньги.
Есть, опять же, такая позиция о том, что peer-to-peer не работает и вообще всем не до тебя, у всех свои дедлайны, а в школе есть дедлайны, которые должны будут обязательно соблюдаться будущими участниками. И никто никому не хочет, в общем-то, помогать. Что, как на самом деле это все выглядит в школе?
Возможно, я, конечно, романтизирую то, что происходит, но тем не менее, если мы говорим про взаимопомощь, взаимовыручку, мы все общаемся в Slack'е, и каждый раз у меня сердце замирает, когда я вижу, что кто-то пишет: «Ребят, у меня есть такой вопрос, кто может помочь?» И проходит час-два, ничего не проходит. И я думаю, ой, ну как же так? И вдруг спустя 4 часа кто-то пишет: ты еще в школе, через 20 минут заеду. То есть очень часто помощь не придет, когда ты о ней не попросил. То есть действительно, я думаю, есть ребята, которые не получают помощь просто потому, что они не обращаются за ней. То, за что я реально люблю и уважаю наших участников, это взаимопомощь, взаимовыручка. К вопросу «не до тебя». Мне очень нравится новая волна, которая начала у нас учиться с тобой в конце апреля, как раз, насколько я понимаю, участница нашего подкаста как раз с этой волны. Она немножко рассказывала в прошлом подкасте, если не ошибаюсь, о том, что те ребята, которые прошли дедлайн, стали помогать тем, которые еще не дошли. И это, на самом деле, на абсолютно всех волнах ровно так же. Что та общность, которая создается на бассейне, это товарищество, оно также продолжает работать и на основном обучении. То есть ребята, которые уже в два раза опередили те дедлайны, которые у них есть, им есть дело до всех остальных. Другое дело, что если тебе предлагают руку помощи, ну да, как это, как говорят в анекдоте, билетик ты должен купить. То есть в этом плане, мне кажется, очень важно здесь артикулировать. То есть, когда ты сам общаешься с ребятами, например, которые у нас там не до конца укладываются в дедлайны, какие-то простые советы, например, напиши во все каналы, спроси свою коалицию, обратись просто к тем, кто сидит вокруг, и, скорее всего, тебе не откажут. Но, как мы с тобой говорили в самом начале, шажочек, взгляд должен быть. То есть какое-то действие небольшое хотя бы ты должен осуществить. И про взаимопомощь, взаимовыручку. Моя любимая тема — это, конечно, экзамены. Когда мы их запустили там больше года назад, они у нас проходят по четвергам обычно. И ребята, которые сочетают учебу в школе с работой или с учебой в классическом университете, пришли с просьбой, а нельзя ли проводить иногда по субботам. Как ты знаешь, у нас с тобой только один дежурный из IT-подразделения работает по выходным и вообще круглосуточно все время работает. Собственно, для проведения экзамена нам нужны волонтеры, которые будут наблюдателями, что все проходит корректно, все сидят, ничего не происходит, никто не встает, не достает телефон, так же, как и на любом экзамене. И я сказала, без проблем мы сможем запускать экзамены по субботам, если будет кто-то, кто будет приезжать и помогать нам проводить экзамены. И когда вот уже год каждую субботу ребятки это делают, ну, для меня это показатель очень, очень сильный. То есть, что есть люди, которым не все равно на остальных, которые готовы в субботу полдня выделить, чтобы у других была возможность сдать экзамен, но, на мой взгляд, дорогого стоит. Поэтому, да, конечно, шажочек надо сделать, но количество людей, которые готовы тебе помочь, оно гораздо-гораздо больше, чем те, которые не готовы сейчас помогать, потому что у них есть свои собственные дедлайны и другие вопросы, которые им тоже надо решать.
Ну и в связи с этим могут ли быть взаимные проверки нечестными? Ну, ребята, которые их проводят, либо завышают, либо занижают намеренные оценки. Как думаешь, есть ли среди нас, среди участников, вот эти вот самые какие-то люди с каким-то непонятным, с какой-то непонятной мотивацией, чтобы занизить или, наоборот, завысить там проверку?
Смотри, здесь все достаточно просто. С одной стороны, нам с тобой везет, что мы все-таки не относимся к гуманитарному зданию, где разлет оценок будет очень высок. Да, то есть, грубо говоря, завалить на литературе гораздо проще, чем завалить на математике. Потому что ты можешь начать лезть в какие-то дебри, которые не прописаны, а в математике все же, как это, если ты пришел к правильному решению, сказать, что ты неправильно решил, ну, сложно. Здесь примерно как с математикой, у тебя есть чек-лист, то есть перечень вещей, которые как бы либо работают, либо не работают. Ты проходишься по нему. То есть проверяющий, по идее, вне вот этого чек-листа, конечно, может тебя нервировать дополнительными вопросами. Конечно, может в общем и целом поставить оценку ниже, чем ты сам о себе думаешь. Но, во-первых, наверное, скажу, что в целом скорее может речь идти о завышении, когда все, ну, в этой атмосфере, где все друг другу друзья, конечно, друзьяшечки поставят 125 из 125 возможных. Здесь скорее так. Есть, конечно, синдром отличника, и там часть наших участников этим страдает, и, конечно, они будут достаточно пристально смотреть и будут там детально лезть во все там проблемы и там так далее. Поэтому определенный разлет есть, но, тем не менее, если разлет составляет больше 30%, для нас это повод посмотреть, возможно, был какой-то конфликт или еще какая-то проблема, что именно конкретный человек постарался тебя завалить или, наоборот, постарался тебя вытянуть, если все остальные тебя завалили. Но я бы сказала, что это такая саморегулирующаяся вещь, и есть очень духоподъемная история, которую я очень люблю, которую я лично лицезрела, и это прям... очень эмоциональный момент, когда при мне проходила финальная проверка, которая длится по там 2 часа, и проверяющий уже занес палец поставить там 100 баллов из 125. Тут я вижу, что человек, которого проверяют, бледнеет и говорит: «Дропай проект». И это, конечно, заставило остановиться, попытаться понять, что происходит. Он увидел ошибку, которые не увидели 5 проверяющих, которые его проверяли. То есть его отделяла секунда от того, чтобы он сдал проект и защитил бы, и все, и отправился бы на стажировку, и все было бы хорошо. То есть никто бы не пошел там с лупой рассматривать. Но здесь мы учим немного другому. Мы говорим про то, что там честность, объективность очень важна. И важно, как бы педагогический момент ровно происходит как раз среди участников. И очень часто, я думаю, многие из нас вспомнят какого-нибудь въедливого учителя, который как раз дал нам те классные фундаментальные знания, с помощью которых мы сейчас оперируем. Очень часто те, кто был страшной занозой и вызывал большое отторжение, сейчас вызывает большое уважение и благодарность. Поэтому, конечно, некоторых заносит, и кто-то там менее объективен, тем не менее, наверное, это хорошо готовит нас к жизни, поскольку тот заказчик, который у тебя будет принимать тот или иной проект, возможно, будет гораздо-гораздо более въедлив, чем тот пир, с которым ты сейчас разбираешь проект. Поэтому это тоже кусочек реальной жизни, и здесь это не вопрос справедливости или нет. Конечно, во-первых, без проблем ты можешь это оспорить и обсудить с ребятами из бокала, если и также... Очень важно, ты можешь оставить обратную связь. То есть по итогам защиты ты пишешь обратную связь, как проходила защита, и если есть какие-то вопросы, ты, конечно, это можешь без проблем эскалировать, если действительно был какой-то конфликт или что-то не то. Но, повторюсь, это классный педагогический момент, который... вопрос, наверное, твоего восприятия, да? То есть это как, знаешь, как с тренировками, да, тебе больно и тяжело, но вопрос, какой эффект ты дальше, куда ты дальше прыгнешь или куда ты добежишь по итогам этого.
У нас осталось 3 вопроса в блоке.
Блиц.
Да, ну практически блиц. Эти 3 вопроса будут сейчас касаться в основном, наверное, работы администрации и там про инфраструктуру школы. Я думаю, один из них, миф такой простой, и на него не требуется долго отвечать. В кластерах очень шумно и сложно работать.
Это к вопросу, как мы с тобой начали обсуждать про интровертов. Конечно, если ты привык к такой студийной тишине звенящей, когда ты один и только звук клавиш, который ты сам издаешь, и все, или любимая музыка, здесь действительно, когда ты выходишь на бассейн в первый день, когда каждое рабочее место занято, действительно, я бы сказала, что на бассейне это так. На основном обучении здесь вопрос времени, когда ты приходишь. То есть у нас есть ребятки, которых мы с тобой встречаем с утра, которые выходят с ночной смены, если так можно сказать, они сидят ночами, и действительно ты можешь, по сути, иметь роскошь сидеть практически в одиночку. Как раз с тем освещением, которое тебе приятно, с той музыкой, которая тебе приятна, ты просто врубаешь наушники и слушаешь то, что тебе подходит для того, чтобы посидеть и покодить, и подумать. Поэтому, конечно, если ты выбираешь час пика, в основном это как раз часов с 5 с 7, я бы сказала, у нас с тобой наполняются кластеры, часов до 10, до 11, да, это, наверное, самое такое активное время. Плюс все же у нас 8 кластеров, и все зависит от того места, где ты сядешь. Если ты пришел и сел в самый шумный, самый светлый кластер, конечно, тебе будет примерно так. Но если ты пойдешь там в ту же Супернову, в большинстве случаев там 50% заполняемости даже в самые там супер часы пик. Поэтому есть кластеры более темные, есть кластеры более светлые. Конечно, опять же, тоже вопрос привычки. Очень часто разные волны, когда приходит новая когорта участников, говорит: ну как же, я же вот здесь сидел на бассейне, это мое любимое место и так далее. Но, конечно, это вопрос самоорганизации и времени, когда ты приходишь. То есть если тебе действительно приоритетнее отсутствие людей, тишина и так далее, не вопрос. Из-за того, что мы открыты 24/7, у тебя есть отличная возможность поделать это ночью. Ты знаешь, на бассейне тоже у нас достаточное количество ребят, даже после 23-42, когда надо запушить, а все равно ребятки остаются, и многие там до 2-3 ночи сидят. Здесь вопрос, наверное, сдвижения графика и адаптации под ситуацию. Плюс у нас сейчас раскладка по рассадке, наверное, где-то в 1,7 в два раза лучше, чем в европейских кампусах. То есть то, что тебя ждет, если ты выйдешь работать в офис, будет даже чуть-чуть похуже, чем предлагается здесь. Другое дело, конечно, какая-то часть наших участников, особенно начиная с этого года, будут рассматривать возможность удаленной работы, что я считаю огромным плюсом работы программиста. Это удаленная работа уже как минимум там, пару десятилетий функционирует, а с развитием качества интернета ты можешь практически из любой точки сидеть. Если, как мы с тобой говорили, выучил английский.
Это точно. Без английского нет. В школе есть тижи. Тиж — это такая история, которую вы получаете, если вы нарушаете внутренний распорядок школы и внутренние правила. Перед тем, как поступить к нам, вы со всеми этими правилами знакомитесь и соглашаетесь. Так вот, тиш — это такое небольшое наказание, если это можно так назвать, в виде каких-то общественных работ на благо школы. Подвинуть стулья, протереть мониторы, в общем, сделать так, чтобы таким же ребятам, как и вы, было приятно учиться и находиться в стенах школы. Так вот, некоторые ребята считают, что все, что делает администрация школы, это как раз раздает вот эти вот самые тижи, и больше мы ничем полезным для школы не занимаемся.
Мне кажется, надо тема отдельного подкаста, чем занимаются комьюнити-менеджеры. Но честно могу сказать, что это является элементом отчасти геймификации и контроля работы школы, потому что нас всего 20 сотрудников, включая клининг, охрану и так далее. А участников у нас уже почти 2000 здесь, в Москве. Для того, чтобы нормально, спокойно функционировать, есть набор правил, которые, я бы сказала, что 95% не нарушают и даже и не знают, что есть тижи. Лишь небольшое количество... То есть, я бы сказала так, у нас они делятся на ряд групп. Первая группа — это гигиенические правила, а именно, что у нас действительно нельзя ставить никакую жидкость на стол. Кто из нас ни разу не заливал клавиатуру, но я думаю, что нет такого человека. Сладким чаем, милым кофе поутру или еще что-нибудь, или там бутылкой воды. Поэтому это просто полезное гигиеническое правило, которое надо помнить. Другим гигиеническим правилом для любого программиста это делать логаут, когда ты выходишь. Конечно, сейчас ценность информации приобретает совсем другие масштабы, которые там и не снились там 50 лет назад. Поэтому, грубо говоря, утечка информации, которая может быть доступна с твоего компа с паролями и прочими вещами, совершенно необходимо выработать привычку, когда ты встал из рабочего места, сделать логаут. Поэтому это полезные навыки, которые тебе помогут в дальнейшем. Ценностью школы является уважение, поэтому все, что касается оскорблений, любые направления, там все, что связано с религией, расизмом, сексизмом и так далее, абсолютно запрещено. Поэтому, так как у нас участники абсолютно разного опыта, разного происхождения и так далее, конечно, есть определенные нормы, которые мы хотели бы, чтобы там разделяли так или иначе все. Я бы сказала, что заносит очень мало кого. И, повторюсь, количество людей, которые получают те самые пресловутые тижи, составляет... Мы с тобой смотрели, за полгода у нас было, по-моему, 19 всего тижей.
Ну то да, есть... не больше да. 20.
Да, поэтому речь идет о том, что это полезные навыки, которые ты вырабатываешь и дальше двигаешься правильно. Мы как-то смотрели, у нас в целом заслуженные тижисты, то есть примерно те же люди, которые нарушают, они примерно и, знаешь, как, наверное, в младшей школе. Есть какие-то люди, которые все время нарушают правила, вот примерно здесь такое же. Но честно могу сказать, что это не зависит от возраста, что очень прикольно. У нас есть заслуженные этижисты и старше 50, и есть заслуженные этижисты, которым и 20 нет. Поэтому с возрастом это не связано, это как-то молод душой, и все равно там человек способен там нарушать те или иные правила. Это абсолютно, наверное, к первой нашей части разговора про бассейн, ненужная вещь на бассейне и абсолютно не страшное на основном обучении. То есть на основном обучении потратить 2 часа на благо школы, как ты знаешь, у нас иногда ребята приходят и говорят, чем тебе помочь, то есть из серии добровольные этижи и сами предлагают свою помощь. А на бассейне это действительно такая критическая вещь, когда каждая минута на счету, и потерять пару часов – это прям такая тяжелая история.
От себя скажу, что администрация действительно, ну, малая часть работы администрации – это выдача этижей. Нам самим это не нравится, мы сами никогда не стараемся найти лишний повод, чтобы дать тиш, потому что нам же потом еще и на вас время тратить, вам придумывать задания, зачем нам это нужно, всем хорошо и приятно, когда все занимаются своим делом. Ну а мы, помимо этого, занимаемся тем, что делаем мероприятия, работаем с вами по поводу успеваемости, отслеживаем успеваемость эту, стараемся сделать так, чтобы вам было в школе находиться комфортно, чтобы вы сюда возвращались каждый день.
И кто занимается спортивными секциями?
Ну, в данном случае Глеб, комьюнити-менеджер, это я.
Кроме вот этих вот клубов по интересам, где ребята собираются и изучают языки, на мой взгляд, очень классно, что ребята самоорганизовались, и у тебя занимаются какими видами спорта?
У нас есть баскетбол, волейбол, грэпплинг, пляжный волейбол, футбол.
Да, и даже вон марафонцы бегают.
Марафонцы, бегуны, образовался недавно клуб ребят, которые ездят в походы. Скоро, ну, я думаю, на сплавы помчат. Поэтому, да, много очень активности.
Вот. Естественно, очень сложно организовать такого рода деятельность исключительно силами самих студентов. Поэтому здесь ребята, кто у нас работает в комьюнити менеджментом, как раз тоже помогают и там всячески содействуют там такой деятельности, чтобы это происходило, это было регулярно, все было хорошо и так далее. Львиная доля работы на их плечах, но тем не менее мы это саппортим и всячески помогаем развитию этого.
Ну что, пора развенчать последний и, я думаю, самый часто встречающийся и в соцсетях, и в каких-то там форумах и так далее миф о том, что в школе 21 есть штраф.
В школе 21 был штраф, когда запускалась школа, действительно, у первой волны был тот самый штраф. Отдельно отмечу, что стоимость франшизного отчисления за одного участника составляла больше и составляет больше, чем 50 тысяч рублей. Это бы, опять же, настигло участника только в случае, если бы он за этот год не смог продвинуться до необходимого уровня, до 7 уровня, и дальше не показывал бы никакого прогресса. Мы посмотрели на этот опыт, и уже с весны прошлого года мы отказались от этого, поэтому все абсолютно участники учатся у нас без какого-либо штрафа. У нас есть те самые дедлайны, которые также назван наш подкаст «Дедлайн вчера». Они у нас существуют, и мне кажется, это работает гораздо лучше, чем гипотетический штраф, который на самом деле вот у нас, я рада, что у нас уже есть как минимум двое участников, которые доплыли до уровня 16-го, и что дает им возможность получить, по идее, первый сертификат школы и выпуститься. Но, мне кажется, они еще поборются, кто из них станет первым обладателем уровня 21 и закончит первой школу, поскольку, в отличие от классического университета, они заканчивают каждый в своем абсолютно ритме. Ну, посмотрим. Мне даже интересно, кто это будет. Поэтому нет, штраф больше не существует. Ни у одного участника любой новой волны это отсутствует. Поэтому эксперимент был проведен. Мы посмотрели на тот опыт, который был на Украине. У нас он сработал не очень хорошо. Поэтому нам кажется, что мотивация должна немножко быть другой, и люди не должны бояться того, что им необходимо уплатить в случае чего штраф. Мне кажется, наша школа, она же больше про знания, про мотивацию, немного про другие вещи.
Ну что, Свет, мы с тобой сегодня обсудили все самые популярные мифы, вопросы и все, что встречается в сети по поводу школы 21. Я надеюсь, что, ну, возможно, новые вопросы какие-то появятся. Естественно, мы будем за этим следить и на них отвечать. Но надеюсь, что большинство людей, которые послушают это, узнают то, что их беспокоило, то, что реально, на что они не могли найти какой-то вразумительный ответ. И давай завершим этот наш спецвыпуск какими-то твоими пожеланиями к нашим будущим участникам или и к тем, кто уже у нас учится. Что бы ты хотела им сказать?
Я думаю, что так как мы записываем подкаст «Здесь и сегодня», наверное, я бы хотела пожелать всем сил и здоровья. Это действительно очень важный момент сейчас. Наверное, стойкости и уверенности в себе, отсутствие фрустрации по поводу той ситуации, в которой мы попали. Как говорили люди в биржевом мире, когда я работала в как раз IT-компании, платформе торговой в Штатах, брокеры говорят, у вас кризис, а у нас распродажа. Вопрос, как ты относишься к тому, к той ситуации, в которой ты сейчас находишься. Мне кажется, очень важно, чтобы ты использовал те возможности, которые дает тебе текущая ситуация. И то, что у нас волна и в Москве, и в Казани начала учиться в режиме онлайн, мне кажется, это классная возможность попробовать себя еще и в другом формате, понимая, что это, наверное, чуть сложнее, чем офлайн-режим. Поэтому мне кажется, важно использовать все возможности, которые тебе предоставляет текущая ситуация, набраться сил и не болеть.
Это была вторая часть спецвыпуска подкаста, в которой мы обсудили мифы про основное обучение. В следующий раз мы снова встретимся с нашей героиней Аней и узнаем, как прошел ее отпуск, а также, как сейчас у нее продвигается обучение. В описании к этому выпуску вы найдете ссылки на наши соцсети. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о новых эпизодах.